Параграф 13. Влияние новой идеи на книжные и обрядовые исправления. Вот в таких-то широких планах царь Алексей Михайлович и решил повести как книжную, так и обрядовую справу через людей греческого образования. Некоторым толчком к продвижению вопроса явился приезд в Москву в 1649 году за милостыней вышеназванного патриарха Иерусалимского Паисия. Привез он с собой свиты целых 30 человек в расчете хорошо покормиться в Москве. И не ошибся, встречали его торжественно, одарили щедро. И он в ответ послал в посольский приказ список своей речи, где льстил московскому царю как новому Моисею-освободителю. Паисий уловил эту мечту москвичей и ей поддакивал. Передовые люди, как протопоп Стефан Ванифатьев, увлеклись разговорами с Паисием. И очень смутились, когда Паисий в предположении более тесного слияния Московского царства с православным греческим Востоком стал ставить на вид русским их отступление от греческих обрядов, двуперстие, сугубую аллилуйя, многогласие и так далее. Он называл это новшествами. Конечно, это было неверно и научно-невежественно, но возразить ему никто не был в состоянии. И потому Стефан Ванифатьев и вошедший уже в его кружок архимандрит Никон, будущий патриарх, стали нажимать на костного патриарха Иосифа, чтобы поскорее начать исправление книг и обрядов именно по греческим образцам. Стефан подал царю челобитную, упрекая патриарха и архиереев в небрежении о церковном благолепии. Во дворце в 1650 году состоялось даже особое собрание, соборик, на котором патриарх Иосиф подал на челобитную Стефана свою встречную челобитную. Из нее видно, как резко в духе времени выражался царский духовник. По словам патриарха, будто бы он говорил, что и церкви-то в России нет. Патриарха обзывал волком и архиереев также. Патриарх требовал сурового наказания, цитировал изречение «смертью да умрите». Но царь не придал значения этому конфликту, свел его на нет и продолжал твердо поддерживать реформу церковного благочиния. Прежде всего потребовал введения единогласия. И патриарх Иосиф должен был издать в начале 1651 года специальный указ. Но толпа, как и сам патриарх, не сочувствовали реформам. Вот примеры упорства рядовых московских священников против единогласия. Оно казалось ересью. До того привыкли москвичи к своему, в сущности, дикому обычаю. Тотчас по изданию указа 13 февраля 1651 года гавриловский поп Иван доносит в царский приказ, что никольский поп Прокопий, как не сойдется с ним, все твердит. «Заводите, де вы, ханжи, ересь новую, единогласное пение, бесы, де имати в себе. Все ханжи и протопоп Благовещенский, Стефан Ванифатьев, такой же ханжа». А 11 февраля в Тиунской избе патриарха, где толпилось много попов, шумели по поводу того же указа, лукинский поп Савва со товарищами кричал: «Мне, де, к выбору, который выбор о единогласии, руки не прикладывать». Наперед бы, де, велели руки прикладывать о единогласии боярам и окольничим, любо ли, де, им будет единогласие. При такой психологии масс от реформаторов требовались и чрезвычайная осторожность, и искусная тактика, и научные знания, чтобы провести реформу убедительно, ясно, без путаницы оснований и методов. Но ни осторожности, ни научных знаний не хватало. Патриарх Паисий, подтолкнув дело книжных и обрядовых исправлений по греческому образцу, послужил причиной ряда московских предприятий. Между прочим, решено было ради точного изучения не новых только, а и древних греческих чинов, собрать на Востоке наиболее древние греческие рукописи, а заодно произвести наблюдение и над современной богослужебной практикой. Для этих целей намечен был со стороны Москвы особо сведущий человек, работавший в посольском приказе, как знаток живого греческого языка, троицкий монах Арсений Суханов, ктитор принадлежавшего лавре Московского Богоявленского монастыря. Его и послали в июне 1649 года вместе с патриархом Паисием пока в Яссы, где резидировал этот патриарх. По обычаю Арсения нагрузили всякого рода посольскими поручениями. Из Яссы Арсений дважды возвращался в Москву, в 1649 году и в 1650. В 1650 году он подал в посольский приказ свой статейный список, то есть протокольный отчет или рапорт. Главное его содержание составляют записи четырех диспутов, прений Арсения с греками о достоинстве русской православной церкви и о сравнении с православием греческим. Эти прения интересны для характеристики русского патриотического самосознания в церковной области и греческого неоправдываемого внешне исторического превозношения. Греки по старой аристократической привычке упрощали задачу «подражайте нам, копируйте нас». А москвичи, естественно, не хотели так безоговорочно унижать ни своего благочестия, ни заслуг своих святых, ни вытекающего из этого своего достоинства и своих надежд на великое исключительное грядущее. Только двустороннее научно-историческое знание могло бы помирить эти две глухо столкнувшиеся амбиции. Так как исторического знания с обеих сторон не хватало, то родившаяся отсюда катастрофа старообрядческого раскола надвигалась на нас неизбежно. В 1650 году в Торговище состоялись у Арсения четыре прения с греками. С греческой стороны выступали патриарх Паисий, митрополит Браиловский Милетий, архимандриты, священники, дидаскалы и другие из братий. Первый диспут 24 апреля 1650 года отправлялся от вопроса о перстосложении для крестного знамени. Интересна своеобразная эрудиция Арсения Суханова и его диалектическая изобретательность. Против слепого национализма греческого русский начетчик победоносно выдвигает национализм русский. Перед нами вскрывается самосознание москвича XVII века, на почве которого вырос наш плачевный раскол. На требование Арсения доказать документально предписание троеперстия архимандрит Филимон отвечает: «Об этом у нас нигде не написано, но мы так изначало приняли». Арсений: «Ты хорошо сказал, что вы так приняли изначало, и мы также приняли изначало от святого апостола Андрея. Так пишут блаженный Феодорит и другие. Чем вы лучше нас? И у нас угодивших Богу много, как и у вас было. Если вы приняли веру от апостолов, то и мы от апостола Андрея. Да хотя бы и от греков, однако от тех, которые непорочно сохраняли правила святых апостолов, седьми вселенских соборов и богоносных отцов, а не от нынешних, которые не хранят апостольских правил и в крещении обливаются и окропляются, а не погружаются в купели, и книг своих и науки у себя не имеют, но принимают от немцев». Архимандрит Филимон: «Однако вы на Москве так креститесь, а в польской земле русские же крестятся, как мы, греки». Арсений: «У вас на Торговище есть книга из польской земли, печатная, и в ней писано о крестном знамени слово в слово по-нашему. Это книга у второго секретаря Дришта, славянская грамматика». При этих словах патриарх и все прочие замолкли и, встав из-за трапезы, пошли к Ручиновите, что хотели оправдаться священными книгами, да нигде не сыскали, и то им стало за великий стыд. Когда все вышли из-за стола в монастырь, митрополит Милетий и другие с ним спросили Арсения: «Откуда же вы приняли веру, как не от нас, греков?» Арсений: «Мы веру приняли от Бога, а не от вас, и крещение приняли изначало от святого апостола Андрея, а не от вас. Скажите вы, греки, от кого вы приняли крещение?» Архимандрит Филимон, мы приняли от Христа и от апостолов, и от Иакова, брата Господня. Арсений, вы неправду говорите. Вы, греки, живете в Греции, Македонии и по сю страну Цареграда, подле Белого моря, очевидно, Эгейского, и около Салуния к Афонской горе. А Христос и Иаков, брат Господень, проповедовали в Иерусалиме, а в Иерусалиме греков не было. Все жиды и арабы тогда жили, да и ныне в Иерусалиме и около него живут арабы и сирияне, а греков нет, кроме вас немногих, приходящих туда старцев, живущих у патриарха. Иерусалимские же старцы – все арабы, по монастырям живут и у патриарха. Вы крещение приняли по вознесении Господнем от апостола Андрея и прочих, в то время как святой апостол Андрей был в Царьграде. Приходил он Черным морем и к нам, и мы от него тогда же приняли крещение, а не от греков. Второе прение 9 мая у патриарха Паисия Килейна. Арсений. Владыка святый, не знаю, отчего у нас с вами лета от Рождества Христова по летописцам не сходятся. Патриарх, да как тебе думается, у нас ли потеряно или у вас? Арсений, с тобой о том и говорить не сумею, либо речь в задор пойдет, как бы мне тебя на гнев не привести. Вели кому другому со мной говорить и речи наши записывать. Патриарх, скажи мне, с кем бы тебе хотелось говорить, с дидаскалом ли Лигоридием или с дидаскалом митрополитом Власием? Арсений, те люди науки высокой, с ними говорить не сумею. Наука в них такова, что они стараются не истину сыскать, а только переспорить и замять истину многословием. Наука-то у них иезуитская. Дай мне кого-либо из своих архимандритов. Патриарх, почему ты не хочешь говорить с ними? Они у нас дидаскалы, люди-ученые. Арсений, потому что в латинской науке много лукавства, а истину лукавством нельзя сыскать. Патриарх, если ты с дидаскалами говорить не хочешь, то мне одному о таком важном деле нельзя дать тебе ответа, а нужно писать ко всем патриархам. Невозможно в таком деле погрешить четырем патриархам. Если у вас с нами не сходится по летосчислению, то у вас потеряно, а у нас, у всех четырех патриархов, полное согласие. Арсений, а мне думается, погрешено у вас, ибо по взятии Цареграда турками латиняне выкупили все греческие книги, а у себя переправе напечатали и вам раздали. А что ты говоришь, что вам, патриархам, невозможно погрешить, то также и Петр апостол трижды отрекся от Христа. Да из патриархов же были в Цареграде еретики, и в Александрии, и в Риме, и заводили многие ереси. Оттого и царство ваше разорилось. И ныне у вас в Царьграде ведется, что сами своих патриархов давите, а иных в воду сажаете. Отныне у вас в Царьграде четыре патриарха. А что ты говоришь, будто вы, греки, источник всем нам в вере, то вы высокую гордую речь говорите. Источник веры — Христос Бог. Патриарх, вера от Сиона произошла, и все, что есть доброго, произошло от нас. Ино мы и корень, и источник всем в вере, и вселенские соборы у нас же были. Арсений, ты правду говоришь, что от Сиона произошла вера, и соборы были у вас. И мы держим ту веру, которая произошла от Сиона и подкреплена вселенскими соборами. А вы, греки, той веры не держите, но только словом говорите. В 50-м правиле святых апостолов, которые они писали в Сионе, то есть в Иерусалиме, и в правилах вселенских соборов заповедано креститься в три погружения. А вы не погружаетесь при крещении, но обливаетесь и покрапляетесь. Святые апостолы в своих правилах повелели верным с еретиками не молиться в церкви, а вы, греки, молитесь в одной церкви вместе с армянами, римлянами и франками, и святыню им даете на обедне. Напрасно вы называетесь источником в вере всем. Первое Евангелие написал Матфей спустя 8 лет по вознесении Христовом на еврейском языке к уверовавшим иудеям, а не к грекам. то и есть первый источник в вере. А что соборы вселенские были у вас, то на соборах были не одни греки, но и римляне, и со всей вселенной. Да и вселенские соборы не источник веры. Они собирались на еретиков, разорявших веру Христову, преданную нам от апостолов, и только подкрепляли предание апостольское, они вновь веру составляли. Вера изначала произошла от Христа Бога и предана апостолам. А апостолы, приняв от Христа, передали веру во весь мир. Вы, греки, называете себя источником для всех верных, как Папа называет себя главою Церкви. Мы же говорим вам, что и Папа не глава Церкви, и греки не источник всем. А если и были источником, то ныне он пересох. Вы и сами страдаете от жажды. Как же вам напоять весь свет из своего источника? Третье прения, 3 июня, было на тему о достоинстве московских печатных богослужебных книг, сравнительно с греческими, по которым собирались поправить все московские обряды. По дороге из Молдавии в Москву Арсений встретил одного монаха-серба. У того серба на Афоне имелись книги московской печати. Греки, узнав из них о разницах сравнительно с греческой афонской практикой, подвергли серба гонению, а его московские книги сожгли. Теперь оказалось, что сами участники этого аутодафе собрались в Молдавии около патриарха Паисия. И сам сжигатель книг архиепископ Охридский Даниил, и очевидец сжигания иноком Филохий. Все, что теперь рассказал Арсений, при переспросах подтвердилось. Патриарху Паисию было стыдно за своих соплеменников, и он их осудил. Арсений противопоставил этому факту слепой и необоснованной гордыне греков факт исторически бесспорный и греков смиряющий. Арсений взял у патриаршего дидаскала Малахии печатную греческую грамматику, раскрыл, поднес к патриарху и, указывая на текст, заявил: «Вы говорите, что ваши греческие книги правят в Венеции и в Аглицкой земле ваши же православные греки. А вот эта книга напечатана в Венеции, а в ней напечатана самая главная римская ересь, и в Духа Святаго, и же от Отца, и Сына Исходящего. Вот такие книги следовало бы вам сжигать, в наших книгах ереси нет. Государь-царь у нас православный, ереси никакой не любит. Книги правят у нас люди избранные и беспрестанно над тем сидят. А над теми людьми надзирают по государеву указу митрополит и архимандриты и протопопы, кому государь укажет. И о всяком деле докладывают государю и патриарху». Патриарх: «Конечно, нехорошо сделали. Мы и латинских книг не жжем, но что ересь, то мараем в них». Вот этот факт латинской порчи некоторых греческих печатных книг, в первую очередь предназначенных, конечно, для униатов, а затем рассчитанных на употребление и у бедных православных греков, и оказался роковым в нашей истории возникновения старообрядческого раскола. За это старообрядцы так и любят Арсения Суханова. Да и для чистой истории вся диалектика Арсения драгоценна, как отражение в зеркале типичной московской ментальности XVII века. По поводу московских книг опять заспорили о перстосложении. Греки, то невежественно обрядоверно жегшие книги из-за маленьких различий, то равнодушные к обряду по невнимательности, никак не могли понять прямолинейного пафоса русских в этой области. Митрополит Власий Браиловский рассуждал очень широко и терпимо. Говорил, что то и другое изображение креста хорошо, ибо относится к одному кресту Христову, символика которого предоставлена нашему изволению. «Только нам мнится, — заключал Власий, — что наши лучше, мы старее». Арсений: «Знаю, владыка, что вы старее, но старая одежда требует починки. Когда церковь каменная или палата попортится, надо починить. Много у вас предания апостольского и отеческого развалилось, а починить, то есть исправить, не хотите». надмеваясь гордостью, называете себя источником для всех в вере, а между тем в крещении вместо погружения обливаетесь и покрапляетесь. Также о крестном знамени, оставив предание блаженного Феодорита и прочих, держитесь нового своего учителя, Дамаскина и Подиакона. Вы сказали, что армяне так слагают персты, как и мы. Но если и армянин добро делает и по древнему преданию крестится, чем то виновата? А если и грек изменит старое предание, чем то право? Четвертое прение. Спорил патриарший старец Иоасаф и другие греки. Иоасаф. Недобро у вас на Москве делают, что в другой раз крестят христиан. Арсений пояснял, что это применяется только к тем, кто крещен неправильно, через обливание, то есть к латинянам и выходцам из польского края, ибо еретическое крещение не есть крещение, но паче осквернение. Иоасаф, почему же у вас вновь не крестят греков, когда и они обливаются, а не погружаются? Арсений, потому что мы не знаем этого. А если сведают в Москве про ваше обливание, то и вас станут крестить. Иоасаф, неосновательно то, чтобы нас снова крестить. Не гораздо у вас то делают. И наш патриарх хочет писать об этом к другим патриархам. И, согласившись о том, в Москву писать к государю и патриарху. Арсений, если добре будут писать, ино послушают, а станете писать противно святым апостолам, то на Москве и четырех патриархов не послушают. Знают на Москве древнее предание и без четырех патриархов. Иоасаф, невозможно не послушать четырех патриархов, о чем не станут писать, один или четверо. Арсений, отчего невозможно? Папа и главный был у четырех патриархов, да вот ныне его не слушают. Иоасаф, папа еретик, потому и не слушают его. Арсений, а и то неправославное же дело, что святые апостолы велели крестить в три погружения, а четыре патриарха обливают или покрапляют, и то есть папина ересь. Иоасаф, да как же вам не послушать четырех патриархов? Кого же вам слушать? Арсений, если по преданию святых отец станут писать, послушают, а если не по преданию, не послушают. Могут на Москве и четырех патриархов отринуть, как папу, если не православны будут. Мы на Москве живем и об одном патриархе, с митрополитами, архиепископами и епископами. То ведь вам, грекам, ничего нельзя делать без четырех ваших патриархов. Когда в Царьграде был благочестивый царь, единый под солнцем, он учинил четырех патриархов да папу в первых. И те патриархи были в одном царстве под единым царем и на соборах собирались по его царскому изволению. А ныне вместо того царя на Москве государь благочестивый во всей подсолнечной, и царство его христианское Бог прославил. И устроил наш государь царю себя вместо папы в царствующем граде Москве патриарха, а вместо четырех патриархов на государственных местах четырех митрополитов. Ино у нас на Москве возможно и без четырех патриархов ваших править закон Божий. Ныне у нас царь благочестивый, а патриарх имеет под собой митрополитов, архиепископов и епископов, потому и патриарх. А ваш патриарх Александрийский над кем патриарх? У него только две церкви во всей епархии и ни одного митрополита, архиепископа и епископа. Живут ваши четыре патриарха и без папы, когда он уклонился в ересь. Так и мы ныне можем без вашего учения быть. Напрасно вы хвалитесь, что и мы от вас приняли крещение. Мы приняли крещение от святого апостола Андрея, который из Византии приходил Черным морем до Днепра, а Днепром до Киева, а оттуда до Новгорода. Потом великий князь Владимир крестился в Корсуне от тех христиан, которые крещены находившимся там в изгнании Климентом Папою Римским. Из Корсуни взял Владимир мощи Климентовы и митрополита, и весь священный чин. И мы, как приняли веру и крещение от святого апостола Андрея, так и держим. и в крещении погружаемся по апостольскому 50-му правилу. А вы, греки, апостольского правила не храните, и потому явно, что мы крещение от апостолов приняли, а не от вас, греков. Это вы заняли от римлян, ибо школ эллинского учения не имеете, и книги вам печатают в Венеции, и учиться ходите в Рим и Венецию. Все доброе, бывшее у вас, перешло благодатью Христовой к нам в Москву. Хотя исторические справки Арсения и далеко не точны и наивны, но живость богословской мысли вся на стороне Арсения. Арсений правильно отделяет идею канонов от случайной стороны исторических фактов. Правильно разгадывая догматический и канонический принцип православия в истории и держась за него, нельзя творить себе кумира из изменчивой оболочки истории. Арсений говорил грекам: «У вас был благочестивейший царь, а теперь его нет». Есть и другие глубокие перемены. На Втором Вселенском соборе Константинопольскому патриарху положено быть после римского. А оглянитесь на себя, что теперь? Патриарх не может и по городу пройти с крестом на голове, не проехать в крестном ходе на осляте, и на церквах нет крестов. Такому патриарху не только против римского, но и против московского величаться невозможно. Вместо этого унижения у нас ныне на Москве патриарх не только как второй по римскому, но и как древний благочестивый папа украшается, нося на главе своей белый клобук Сильвестра, папы римского. И тут ссылается Арсений на повесть о белом клобуке и завершает все победоносным заключением: «И будут первые последними, а последние первыми». В посольском приказе Арсения не похвалили за такой откровенный антигреческий патриотизм. Задали ему выговор за недипломатичность и приказали впредь держать себя в рамках инструкций и поручений. В 1651 году, 24 февраля, Арсений снова был послан на восток. Ему был дан приказ при заезде в Яссы не застревать около патриарха и ехать, независимо от его людей, на восток одному. Арсений выехал из Яс 5 мая 1651 года в Константинополь. Побывав на островах архипелага, прибыл в Египет, где беседовал с Александрийским патриархом Иоанникием. Из Египта проехал по Палестине. Оттуда через Сирию, Малую Азию, Грузию и Кавказ вернулся в Москву из своего двухлетнего путешествия 7 июня 1653 года. Свои наблюдения Арсений записал в дневнике под заглавием «Проскинитарий», то есть «Поклонник святым местам». Арсений описывает и обобщает, как многое у греков с Москвой не сходится. «Аллилуйя, они троят», у них 5 просфор, а не 7, крестные ходы против солнца, а не посолонь, крещение больных и через обливание. Примечательно, что о перстосложении Арсений молчит. Видимо, на него произвело подавляющее впечатление всеобщее на Востоке троеперстие. Книжное рукописное собирание Арсения стало драгоценностью для русской науки в будущем, но не в то время. Из собрания Арсения в значительной мере составилась знаменитая московская рукописная библиотека, прозванная типографской. К сожалению, в тот момент самых книжных исправлений не хватало в Москве ни научных знаний, ни метода для грамотного использования рукописных сокровищ. Исправления шли случайным путем.